Популярность Зощенко в читательских массах связывают обычно с его рассказами. И это оправдано. Рассказы Зощенко сумели вырваться из круга постоянно читающей публики и пробили пути к людям, лишь недавно постигшим премудрости букваря. Именно здесь кроется первопричина, пришедшей к Зощенко поистине всесоюзной известности. Но читателями Зощенко были не только вчерашние ликбезовцы. И не только рассказы были уделом его молодых дерзаний. Почти в то же самое время, когда на страницах сатирических журналов «Мухомор», «Дрезина» и «Красный ворон» начали печататься его первые мелкие рассказы, в альманахах «Круг», «Ковш» и других толстых изданиях стали появляться повести, которые позже, собравшись в книгу, получили общую рубрику «Сентиментальные». Сентиментальные повести не вызвали у испытанного читателя Зощенко одобрительных чувств. Он не узнал в них свою жизнь, а чужая неведомая жизнь, которая к тому же длинно описывалась непривычно длинными фразами, его мало интересовала. Зато читатель с достаточным опытом чтения проявил к повестям весьма пристрастное любопытство, ибо с их страниц сквозь плотную ироническую завесу проглядывало нечто очень знакомое, очень похожее на то, что происходило в ту пору со многими из этих читателей, во всяком случае, с теми из них, кто занимал, как говорится, средние ступеньки на социальной лестнице тогдашнего российского общества. Литературный герой сентиментальных повестей по всем своим компонентам резко отличался от того, что наполняло художественную структуру рассказов. Да, Зощенко, как в рассказах, бил в ту же точку, разглядывал незаметного в блеске наших дней человека, которому довелось жить на переломе эпох. Но не только сам стиль в повестях был другой. Не только другими были здесь стиль, язык, словарный состав и так далее. Совершенно другим оказался вдруг уровень мышления у писателя. Это не могло не заинтриговать критику, чтобы один человек в одинаковой мере владел двумя культурно-речевыми системами. Нет, такое не каждый день встретишь. Дабы оградить себя от пересудов, на которые критика не жалела ни домыслов, ни бумаги, Зощенко написал в статье о себе, о критиках и о своей работе. «Когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части, вот, дескать, мои повести, это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы, журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это неверно. И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. У меня нет такого тонкого подразделения, вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства». А дело в том, что в повестях, сентиментальные повести, я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму. Зощенко называет здесь героя сентиментальных повестей интеллигентным человеком. Конечно, ни Забежкин, ни Белокопытов, ни Перепинчук, ни Былинкин и никто другой из героев и персонажей повестей не достоин столь высокого звания. Однако в контексте процитированной статьи, содержавшей полемику с критикой, это не вызывает решительного сопротивления. Писателю было необходимо как можно резче подчеркнуть разницу между героями журнальной юмористики и сентиментальных повестей. А по существу, зощенковский интеллигентный человек — это тот, который отличается от малограмотной массы лишь некой сравнительной культурой. Чиновник низкооплачиваемой категории, топер, бывший помещик, бездельник из захудалых дворян, сочиняющий длинные стишки — какие же это интеллигенты? В предисловии к Мишелю Синягину Зощенко назвал подобных людей «средние люди». Он как бы поправил себя, подредактировал когда-то брошенное по ходу полемики определение. Зощенко хорошо знал среду, из которой вышли герои его сентиментальных повестей. Разные по своему социально-культурному уровню, прототипы этих героев были схожи в одном. Они проспали прошумевший под окнами ход истории. К Кого-то из этих людей Зощенко обличает, кто-то вызывает в нем чувство брезгливости, чьи-то поступки его смешат, настраивая на необидную для героя иронию, но за всем этим, кто бы в очередной раз перед ним не предстал, всегда прячется грусть сочувствия. Зощенко добр, он даже готов, закрыв кое-на-что глаза, прийти на помощь своим несчастным героям. Потому что это в самом деле несчастье — оказаться в положении лишних, выброшенных на задворки жизни. И вот средние люди пытаются покинуть задворки, пробуют ловчить, приспособиться, обмануть судьбу, пускаются во все тяжкие, рассчитывая, что повезет, подвернется случай, благодаря которому удастся не только удержаться на поверхности, но, может быть, и испытать счастье. Тут-то Зощенко и предлагает каждому из них воспользоваться таким случаем, но ничего не выходит. Всякий раз из-за какого-нибудь вроде бы нелепого пустяка, какой-нибудь глупой мелочи, рушатся все надежды и планы очередного соискателя счастья. Какое же это счастье ищут герои сентиментальных повестей? В чем они его видят? И что это за причины такие, что не дают осуществиться их страстным мечтам? В повести «Коза» мелкий служащий Забежкин просит руки у своей квартирной хозяйки, но не она предмет его вожделения, а гуляющая во дворе коза, с помощью которой он мечтает поправить свое материальное, да и общественное положение. Однако хозяйка разоблачает Забежкина, к тому же оказывается, что коза принадлежит вовсе не ей, а соседям. В повести «Люди» бывший помещик Белокопытов встал за прилавок и, воруя, обвешивая покупателей, приобретая на вырученные средства кастрюльки и примуса, мечтает вдобавок купить немаркого цвета костюм и вообще наладить свою покачнувшуюся семейную жизнь. Но однажды, выйдя из лавки и сунув в портфель 2 фунта стеариновых свечей и кусок мыла, он был задержан охранником. И рухнули все мечты и надежды. В повести «О чем пел соловей» счастье наконец-то вроде бы улыбнулось герою. Вася Былинкин получает оклад по 7-му разряду плюс за нагрузку и вот-вот должен жениться на дочери своей квартирной хозяйки. О чем еще мечтать человеку? Впрочем, есть еще одна нереализованная мечта — комод. Он стоит в комнате будущей тещи, и то, что она не отдаст любимой дочери этот комод, Былинкин уверен, — явная чушь. Но старуха комод не отдала. Оскорбленный до глубины души Былинкин рвет узы почти уже свершившегося счастливого брака и съезжает с этой мещанской квартиры. На последней странице повести автор возвращает читателя в те далекие времена, когда любовь Былинкина и Лизочки Рундуковой еще цвела пышным и необыкновенным цветом. Гуляя по лесу, они слушали пение соловья, и Лизочка не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочется, оттого и поет». Зощенко написал 8 сентиментальных повестей и повесть «Мишель Синягин», которая как бы подводила некий социально-нравственный итог всему циклу. Так вот, приведенные выше вопросы-ответ, касающиеся пения соловья, вполне могли бы служить к этому циклу эпиграфом. Здесь суть миропонимания не только одного Васи Былинкина, но и всей той печальной категории людей, что выведено в повестях. Оказавшись у жизни в лапах, эти люди теряют и до того не ахти какой симпатичный человеческий облик. Но Зощенко не только добр, но и справедлив. На пороге окончательной утраты в них человеческого он не отказывает своим героям в праве на последнее слово. И они как за соломинку хватаются за это предоставленное им право. Они хотят доказать, что как бы ни иронизировал над ними автор, как бы ни сводил их существование до червякового, они не по собственной вине пришли к этой формуле жизни, что высказал за них за всех Вася Былинкин. Они настаивают, что виновник всех их несчастий и бед, приведший их к падению, к катастрофе — революция. «Очень, знаете, странно», — написал Зощенко в «Мишеле Синягине», Но тут дело не только в революции. Во все времена возможна и вероятна такая жизнь. И рассказал про учителя рисования, который спился и влачил жалкую и неподобающую жизнь. Этот учитель любил говорить: «Меня, говорит, не революция подпилила. Если бы не было революции, я бы все равно спился, или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы мне в плену морду свернули на сторону. Я, говорит, заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит». И это были золотые слова, соглашается Зощенко. Мысль о том, что не революция погубила Мишеля Синягина и подобных ему мелких и ничтожных героев с их пустяковыми страстями и переживаниями, а въевшаяся в их сознание, психику, быт, косность прошлой действительности, явилась к Зощенко и была выношена им еще в дописательские годы хождения по людям. И потому совсем не случайно эта мысль получила отчетливый отпечаток уже в первом его опубликованном произведении «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова». Прошла через многие мелкие рассказы, а в сентиментальных повестях стала ведущей, определяющей их смысл и сожалеющей ироническую тональность. Герои сентиментальных повестей все до единого проживают в заштатных маленьких городках, не отмеченных на карте революционной России сколько-нибудь бурными событиями. Глухая провинция. Она как бы противопоставлена общему фону громадных масштабов и идей, размах которых связан в нашем представлении с Петроградом, Москвой и другими крупными центрами социальных потрясений на рубеже двух эпох. Но не в провинции, как месте жизни, не всем жить в столицах, видел Зощенко ту благодатную почву, что формирует человека во всей его неприглядной красе, а в особом провинциальном качестве сознания, понимания, а вернее, непонимания определенной категории людей своих взаимоотношений с изменяющимся на глазах миром. Эти люди могут жить и в столицах, могут изо дня в день крутиться в столичных толпах, все видеть, все слышать, но им не дано почувствовать, осознать какое-либо движение или перемену общественного бытия, будь то даже сама революция. Каждая из сентиментальных повестей — это не просто будничные разговоры об отдельном человеке с его низменными звериными чувствами и животными инстинктами. Не просто изложенные в насмешливой форме описание мук, страданий и гибели этого человека. И не просто фиксация огромного разрыва между миром духовного ничтожества и миром высоких ураганных идей. Белокопытовы, Синягины и прочие средние люди отжили или вот-вот отживут на страницах повестей свой век. Но литература и жизнь — суть вещи разные. Привести того или иного героя к закономерному итогу для писателя — дело нехитрое. Хороший писатель даже может переделать, перевоспитать, казалось бы, неперевоспитуемого героя. Но вот с помощью литературы перестроить реального человека, заставить его переосмыслить себя и отказаться от тех пошлых навыков и инстинктов, что накапливались и укоренялись в условиях дореволюционной России столетиями, куда как сложнее. Зощенко очень хотел верить, что это возможно. Во всяком случае, он считал, что само стремление литературным путем помогать людям в их перестройке — правильное дело для писателя. Уже тогда, когда сентиментальные повести проходили еще журнальную апробацию, они были замечены и отмечены Алексеем Максимовичем Горьким, пристрастно следившим за ростом своего крестника. Его рука коснулась многих ранних произведений Зощенко. Из своего итальянского далека в письмах к Федину, Каверину, Слонимскому, Груздеву и другим Серапионам Горький постоянно вспоминал о Зощенко, просил присылать его книги, а, познакомившись с ними, неизменно хвалил, писал, что любит читать их вслух семье и гостям. Он не уставал повторять: «Хорош Зощенко, передайте ему сердечный привет. Очень хорош Зощенко. С трепетным нетерпением жду книжку Зощенко. Поклон Зощенко» и прочим. Горький его выделял, верил в него особо, И когда к нему стали поступать тревожные сведения, будто бы Зощенко, вынужденный по-прежнему писать для юмористических журналов, устал, износился и даже халтурит, он не поверил, никак не отреагировал на показания свидетелей о зощенковской будто бы деградации. И как он был рад, когда те же свидетели, постаравшиеся забыть о недавних своих показаниях, сообщили ему, что в альманахе Ковш напечатана замечательная повесть Зощенко «Страшная ночь». Он тут же ответил, очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это. С нетерпением жду Ковш. И когда прочитал, написал Федину. Если последний, то есть Зощенко, остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное, можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие. И тогда же Слонимскому рассказ заставляет ждать очень больших книг от Зощенки. Горький не ошибся. За сентиментальными повестями последовали такие большие книги Зощенко, как «Письма к писателю», «Возвращенная молодость», «Голубая книга». В расцвете славы Зощенко отошел от того, чем был славен. Но было бы нелепо его за это осуждать. Он не мог вернуться к тому, с чего начал, ибо искренне верил, что, изменив курс литературного корабля, принесет еще большую пользу в той борьбе, которую ведет наша страна за социализм. Последние слова выписаны из повести «Возвращенная молодость». А вот еще фраза оттуда. Автор подозревает, что единственная настоящая тема после политики, что в сущности будет в конечном счете почти одно и то же, ибо социальное переустройство общества ведет к новым здоровым формам жизни, а стало быть и к новому здоровью, та единственная тема, которая у всех почти на уме, которая всем почти близка и понятна и необходима, как вода, как еда и как солнце, это наша жизнь, наша молодость, наша свежесть и наше умение распоряжаться этими драгоценными дарами. В этой фразе объяснение Зощенко, почему он обратился к столь неожиданной для читателя теме. Но, пожалуй, еще более здесь неожиданное, другое, сама фраза. Она не зощенковская. Куда девалась самим писателем, возведенная в заслугу своему литературному почерку, краткость? Где его чудодейственная, перенятая у разноголосой улицы и превращенная в тиши кабинета в литературный язык косноязычие? А его неповторимые интонации, обороты, словечки? Как же без них? Да, в «Возвращенной молодости» Зощенко, по сути дела, впервые заговорил своим языком. И другого пути, видимо, не было. Проблемы, которые он задумал поставить в повести, оказались не во всем подвластными той лексике и тому стилю, что с неизменным успехом использовались им на протяжении многих лет, то под маской рассказчика о жизни бедных людей, то под маской полуинтеллигентного писателя-выдвиженца Калинкорова, от лица которого он писал свои сентиментальные повести. Впрочем, поначалу все было, как говорится, до боли знакомо. Вступительные главы и саму повесть о профессоре Волосатове Зощенко излагал в привычной калинкоровской манере, и если бы он поставил точку там, где, разорвав стулья, профессор помолодел лет на пять, ходит загоревший и окрепший, и больше не имеет с новой властью политических расхождений, то «Возвращенная молодость» стала бы еще одной сентиментальной повестью, с тем лишь отличием, что имела бы оптимистический взгляд на возможность скорой перековки влачившего обывательское существование интеллигента в полезного члена общества, который теперь энергично работает и даже записался в бригаду ударников. Но Зощенко здесь не остановился. Он написал комментарии и статьи к вступительной и основным частям книги. А вернее, наоборот, он как бы приписал комментариям и статьям вступление и саму повесть. Потому что главное в «Возвращенной молодости» — комментарии и статьи. В общем-то, ради них и соорудил Зощенко столь необычное для него построение. Их-то и надо было написать своим, может быть, лишь слегка сниженным языком. По собственному признанию Зощенко, он думал над этой книгой 4 года. 4 года он рылся в книжных развалах, допоздна просиживал в библиотеках, отыскивая и занося в тетрадь нужные сведения по медицине и факты из жизни знаменитых людей. Он искал в научных трактатах, в книгах о чужих прожитых жизнях то близкое и похожее, что происходило с ним самим, с его неудачным здоровьем. С ранних лет у него было нехорошо с нервами. Изматывали приступы жесточайшей хандры. Он обращался к врачам, но легче не становилось. Тогда он занялся самолечением. И в какие-то моменты стало казаться, что он стоит на пороге выздоровления, что еще шаг или два, и он раскроет секрет своего недуга, а раскрыв, развенчает болезнь. И вот в результате многолетнего пристального наблюдения за игрой организма и опыта самолечения Зощенко пришел к простой мысли, что здоровье и полезная деятельность человека зависят от самого человека, от того, насколько он умеет разумно распоряжаться собой, направлять и корректировать в зависимости от внешних условий свою внутреннюю жизнь. Он настолько уверил себя в правильности выбранного им способа избавиться от мешающего ему жить и работать недуга, что посчитал свой опыт за опыт для всех. Тут-то и возникла идея написать такое, что ли, научное сочинение, научный труд, который будет доступен самым разнообразным слоям населения, не имеющим ни научной подготовки, ни смелости или желания узнать, что творится за поверхностью жизни. А у лиц, причастных к высокой науке, автор просит поснисходительнее отнестись к его труду. Попросит у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле, забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву.